Общественное мнение граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем обсуждать исследование Левада-центра под названием «Человек советский». И сегодня наша тема – историческое сознание россиян. Несет ли, по их мнению, человек моральную ответственность за поступки своих предков? Хотят ли люди знать историческую правду? Какие события истории представляются им наиболее важными? Все это мы обсуждаем сегодня с директором Левада-центра Львом Гудковым. Здравствуйте, Лев Дмитриевич.
Добрый день.
Прежде всего, скажите, пожалуйста, почему это ваше исследование, которое уже вы в течение многих лет проводите, называется «Человек советский»? Не точнее ли было бы сказать «постсоветский»? И много ли общего вот у наших современников с советскими людьми?
Ну, мы начали это исследование 20 лет назад, в начале 89-го года. Собственно, тогда это еще был Советский Союз, и поэтому так и называется. Идея человека советского, то есть определенного типа человека, сформировавшегося вот в условиях советской системы, она чрезвычайно важна. Как нам как показали эти исследования, которые мы проводим через каждые 5 лет, делая такие соответствующие замеры, человек – самое устойчивое образование на постсоветском пространстве. Именно от него зависит, от его представления о том, что такое добро, что такое прошлое, что такое совесть, есть ли у людей совесть, какие чувства он испытывает, как он относится к власти, к ближнему и прочее, прочее. Вот все, вся совокупность его моральных, политических, исторических представлений и является опорой для существующей системы. И вот за все 20 лет, которые мы проводим, в этом году мы в пятый раз такой замер делали, хотя и в промежутках мы тоже, в общем, делали соответствующие опросы. Но, как показывают вот эти исследования, человек меняется очень медленно. И, в общем, структура его представлений, основных базовых представлений, ориентации, она практически не изменилось, хотя, надо сказать, произошла смена поколений. Я подчеркиваю это. То есть эти представления воспроизводятся вне зависимости от состава живущих людей.
Вот тут интересен механизм. Сейчас я минуточку напомню слушателям, что мы ждем сообщений по теме программы на пейджер. Телефон в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail@radio-svoboda.ru, и смс-сообщение вы можете прислать по телефону +7 903 743 2801. Так вот, почему же происходит смена поколений, но не происходит смена каких-то глобальных установок, понятий?
Вот мы надеялись, что новые поколения, молодые люди, которые, в общем, вошли в жизнь уже в условиях совершенно другой жизни, другой политической системы, все-таки гораздо большего информационного разнообразия, они внесут что-то новое и, ну, будут более либеральными, более терпимые, более человечные, если хотите. И, внося свои представления о другом, о другой жизни, о новые идеалы, они будут постепенно менять и само общество, и, соответственно, его институты. Оказалось, что это совсем не так, что молодые вынуждены приспосабливаться к действующей системе института, и сами институты, то есть право, армия, система образования, власть, они оказались гораздо более консервативны и устойчивы, чем это можно было предполагать. Люди поддерживают, они считают, что это так, не то, что должно быть, а это есть, и вынуждены считаться с этими институтами, тем самым придавая им и значение, и стабильность этим институтам. Поэтому, раз сама система институтов не меняется, то человек адаптируется к ним так, как он адаптировался и в сталинское время, и в брежневское время, и во время перестройки. Он принимает реальность как данность, не меняя ее.
Давайте теперь посмотрим, как это непосредственно отражается в историческом сознании людей. Я на форуме нашей программы в интернете задала слушателям вопрос, Каковы, на ваш взгляд, три главных события 20 века? Вот что пишет нам Анна из Омска. Революция 17 года, развитие информационных технологий, возникновение ВИЧ-СПИДа. Катерина из Детройта. Распад СССР, интернет, книга «Архипелаг ГУЛАГ». Арсений из Санкт-Петербурга. Прорыв в космос, всемирные сети, ядерное оружие, сделавшие почти невозможными мировые войны и одновременно поставившие человечество перед угрозой самоуничтожения. Дмитрий из Казани. Великая Октябрьская социалистическая революция, победа СССР в Великой Отечественной войне, гибель Советского Союза. Палад Агаларов из Чехии. Образование большевистского СССР, обезглавливание национал-фашизма в 1945-м повсеместно, развал СССР и его системы сателлитов, образующих Восточный блок. Александр из Вашингтона. Первая и Вторая мировые войны, коллапс Совдепа. Владимир из Новгородской области. Доклад Хрущева на 20-м съезде КПСС о Сталине. Архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Читали, озвучивали на BBC. Развал империи зла СССР. Вячеслав из Москвы. Октябрьский переворот России. Изобретение ядерного оружия. Объединение Европы. Валентин из Иваново. Торжество и крах тоталитаризма. Выход человечества в космос. Распад СССР. Игорь из Санкт-Петербурга. В отношении России три события. Революция февраля 17-го, переворот октября 17-го, переворот октября 93-го года. Какие у вас данные, Лев Дмитриевич? Какие события называют прежде всего главными событиями 20 века россияне?
Ну, наши данные немножко отличаются от ваших. Я сейчас скажу, чем. В массовых опросах, конечно, проступает структура представления о прошлом очень жестко. Главные события – это все, что относится к легенде власти, советской власти. Ее возникновение, ее апофеоз и ее распад. Вот, собственно, эти узловые сюжетные точки событий 20 века. То есть главное событие – это, как мы уже много раз говорили в наших передачах, это победа во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне даже. Это вот триумф национального сознания, самоутверждение и главное основание для гордости национальной. Ну и, соответственно, начало этой власти, это октябрь 17-го года и его предыстория Первая мировая война. И последнее событие – это распад СССР. Вот, собственно, структура этого. Но можно еще указать одно важное событие, которое у нас стоит на втором месте по частоте упоминания. Это такой дублер, мирный дублер вот, триумфа победы в войне. Это полет Гагарина. И, соответственно, утверждение, вот как бы мирное утверждение приоритета российской науки, советской науки, от выход человека в космос. Это вот другая опорная тоже точка для национального сознания. Очень важный символ. Вот практически все. Остальные события либо укладываются в эту канву, либо вытесняются, потому что, ну, среди ваших слушателей упоминались и репрессии, и ГУЛАГ, и прочее. Вот вся этот круг событий, цена режима, цена потерь национальных на протяжении 20 века, эти события все постепенно вытесняются. За 20 лет они сошли практически на нет, а это значит, что новое поколение не знает своего прошлого, отказывается, и оно ему не интересно. Нет работы с прошлым, так как это происходило в других тоталитарных странах.
Напомню слушателям, что рядом со мной в студии директор Левада-центра Лев Гудков. На волнах Радио Свобода программа «Общественное мнение». Лев Дмитриевич, вот историческая правда, насколько интересует россиян, хотят ли они ее знать?
Нет, можно однозначно сказать, что не интересует. В прошлом ищется то, что льстит национальному сознанию, что подтверждает некоторые такие мифологические представления о самих себе, как коллективном целом, что вызывает чувство гордости. Это в основном мифологическое, конечно, прошлое. Поэтому не надо представлять себе массовое сознание или массовое представление о прошлом по образцу профессиональной истории, то есть связанного последовательного рассказа о том, как это было, соответственно, при выстраивании причинно-следственной цепочки этих событий. Нет, массовое сознание в этом смысле разрозненное, оно сочетает разные радикалы, разные цепочки этих событий и образует их по очень своеобразному мифологическому сюжету. Это цепь испытаний, цепь героических свершений, коллективные жертвы, коллективные спасители. Поэтому представление о прошлом, оно очень персонифицировано, оно делится на четкие периоды по правителям, ну и, соответственно, по типу испытаний, по типу преодоления тех трудностей и характеру жертв, которые приходилось приносить людям.
Тут вот на пейджер пришла реакция на нашу беседу. «Я сейчас советский, чем очень горжусь, и россиянином становиться не собираюсь», — пишет Яков. Далее. Без подписи. «Для чего отличать демократию от тоталитаризма, если на деле это одно и то же?» Добрый пишет. «В отличие от гостя, я уже давно другой человек, и хочу, чтобы меня государство называло не россиянином, а именно русским». Ну, тоже одно из таких характерных явлений, да?
Мы сменим значки, ярлычки, погоны, но от этого мы не изменимся.
Флаги.
Флаги, да.
Только гимн не сменим. И еще сообщение. Юрий Змытий считает, что три главных события 20 века — продолжение рода человеческого, довольно оригинально, но, по-моему, Юрий, это все-таки происходило всегда. Начало глобального потепления, выход в космос, Вальтер из Вены. Появление жесточайших монстров человечества, Сталина и Гитлера. Невероятно быстрое в сравнении с другими сферами деятельности человека развитие электроники, освоение космоса. Петр из Санкт-Петербурга считает, что единственное главное событие 20 века — это Битлз. Юрий из Торонто. Три равнозначных по влиянию на цивилизацию события: открытие двойной спирали ДНК, генетика, достижение ядерной физики, энергетика и создание информационной сферы. Далее. Лара из Барселоны. Создание Израиля, полет в космос, создание и падение СССР. Западник из Ганновера. Безбожность, возрождение капитализма, образование государства Израиль. Что скажете о мнениях наших слушателей?
Ну, за исключением вот этой неожиданной темы появления образования государства Израиль, тоже интересные. Вообще говоря, заметны очень существенные отличия в мнениях соотечественников и мнения зарубежных слушателей. Они принципиальные, я бы сказал. Мы тоже сравнивали наши данные с данными зарубежных опросов, проводимых в разных странах. И очень четкие различия при этом устанавливаются. Но, скажем, американское представление об истории и главных событиях, оно все относится к событиям гражданского общества. Либо к техническому прогрессу, либо к событиям в области демократии, социального обеспечения, улучшения качества жизни. Поэтому это будет изобретение там, автомобиля, электричества, новых лекарств, пенициллина в частности. Или, как вот здесь, достижение в науке, раскрытие прочтение генома, изобретение новых каких-то психотропных средств.
Очень многие, кстати, об этом пишут.
Да. Это вот человеческий прогресс, обращенный к самому человеку. Научный прогресс, технический, технологический, социальное развитие. Но все это связано с некоторым идеей прогрессирующего улучшения качества жизни и самого человека, когда человек становится немножко лучше, немножко добрее, немножко отзывчивее и прочее. Наши все события, вы видите, что это все конструкции коллективной истории, причем довольно бесчеловечной. Неважно, как это оценивается, это может быть оцениваться как крах вот этой тоталитарной системы монстров, как говорят. Но все равно это все события вне неповседневного ряда, не затрагивающие непосредственно жизнь людей, качество их жизни, отношения между собой.
Войны, революции, да, глобальные какие-то катаклизмы.
Да, почти по Библии. Глад, мор и войны.
Лев Дмитриевич, а вот что касается моральной ответственности за историю, за поступки предков, каков тут взгляд россиян? Должен человек нести таковую?
Ну, больше половины затрудняются ответить на этот вопрос. А остальные делятся примерно так. Большая часть, больше половины, сильно больше, примерно там около 30% говорят, что не должны. Мы не отвечаем ни за что. А половина считает, то есть вот оставшиеся там 20% или около того, они считают, что мы должны отвечать за действия. В принципе, увеличивается удельный вес тех, кто не хочет отвечать ни за что.
Почему, интересно?
Люди не справляются с этой проблемой. Если вот реально говорить, у них нет авторитетов, нет оснований. Они не в состоянии осмыслить сами по себе, осмыслить вот происходящее, не в состоянии разобраться. У них нет ни информации, ни способов интерпретации. Поэтому реакция на это, ну, такая инфантильно-детская. Съежиться, закрыться и перестать об этом думать. Вытеснить все неприятное, что было в нашем прошлом. Это очень ярко так проявляется, вот, особенно в отношении травматических событий. ГУЛАГа, репрессии, коллективизации, коллективной ответственности за вторжение там, в Чехословакию, подавление венгерского восстания. Короче, за все насилие, которое мы, как бы наша страна, совершила над другими людьми. Ну, в том числе, кстати говоря, и в отношении своих собственных граждан, как мы видим, вплоть до последнего. И очень небольшая часть людей, как правило, это более образованные, все-таки более продвинутая часть, понимает, что без рационализации прошлого, без проработки не может возникнуть не просто моральной ответственности, и политиков, и граждан, но и невозможно, собственно, движение к чему-то более гуманному, более человеческому существованию.
А вот скажите, Лев Дмитриевич, какие основные закономерности видятся вам в отношении россиян к истории, к прошлому?
Есть интерес, я говорю, довольно выраженный интерес к прошлому, но это интерес не к пониманию его, а именно вот к поиску тех событий или интерпретаций, которые бы создавали такой положительный образ самих себя. Ну, то есть служили бы подтверждением того, тех представлений, которые есть у нас, причем очень таких хвалебных, блестящих, поднимающих себя в собственных глазах. Поэтому это, как правило, это события, связанные с тем или иным торжеством над противником, над другими. То, что повышает нас в собственных глазах. Или, как говорил Пушкин, тьмы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман.
Продолжу читать сообщение от слушателей. Главное событие 20 века. Алекс из Вятки. Разгром фашизма, крах коммунизма, создание ядерного и термоядерного оружия. Маша из Бостона. Открытие антибиотиков, изобретение прививок, изобретение антидепрессантов и других средств, позволяющих миллионам людей жить нормальной жизнью. Стрёмный. Подпись. Создание атомной водородной бомбы. Первые попытки создания компьютера не на кремниевой, а на биологической основе. Клонирование, стволовые клетки, интернет, GPS. Александр из Москвы. Уничтожение русского народа большевиками. Трагедия 41-45 годов. Развал СССР. Ура! Геннадий из Казани. Распад коммунистической системы. Второе событие. Распад коммунистической системы. И третье. Распад коммунистической системы. Комментарии. Коммунизм, фашизм и терроризм. Вот главная угроза для человечества на современном этапе развития. Далее. ИОС и из Атланты. Появление СССР, появление нацизма, рок-культура. Дмитрий из Москвы. Победа Великой Отечественной и Второй мировой войнах, овладение энергией атома, возвращение страны в русло общемирового развития. Павел из Московской области. Первое, второе, третье. Подтверждение того, что история никогда никого ничему не учат. Вот последнее я бы хотела, чтобы вы прокомментировали.
Ну, все-таки зависит от нас. Не мы вытягиваем смысл из прошедшего, а мы вносим туда. Мы интерпретируем, мы как-то относимся к прошлому, и к другому, и к самим себе. И в этом смысле задаем рамки понимания происходящего. Поэтому, ну, что говорить. Если никого не учат, значит, мы не в состоянии понять историю.
Наша программа подходит к концу, но прощание рубрика «Система понятий». Сегодня гость рубрики – руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон. Он расскажет о понятии «социальное пространство».
В социологии, в особенности социологии города, часто используют понятие «социальное пространство», ну а также «социальное время». Социальное пространство – это, ну, такая выдумка социологов, метафора, которая используется для того, чтобы как-то себе представить, как размещаются относительно друг друга социальные объекты. Ну, например, статусы или роли, или социальные группы. Социальные группы в реальной жизни, конечно, как группы редко существуют, но только если есть какие-то гетто там или поселения, ну, как вот в американских городах есть. Здесь живут выходцы из Латинской Америки, здесь афроамериканцы, здесь там евреи из России, а здесь белые американцы. Ну, такое сегрегированное поселение. Но чаще всего все это перемешано, а вот для целей анализа удобно представить, что есть вот такое пространство, ну, такой воображаемый город, где все, так сказать, расселены по своим каким-то полочкам или улочкам. И вот с такой категорией социального пространства удобно работать, удобно, например, использовать понятие «верх и низ». Ну, мы часто говорим, там, верхи не могут, низы не хотят, и понимаем, что мы размещаем сами, хотя мы все, в общем, живем более-менее на одном уровне, но мы размещаем людей, одних ставим выше, других ниже, это пространственные показатели. И мы в социологии говорим о вертикальной мобильности, говорим даже о лифтах. Но это тоже такие метафоры, условные обозначения. Скажем, образование – это лифт, карьерный лифт, или сейчас там членство в партии «Единая Россия» – это лифт. Может дать человеку возможность подняться на более высокий статус. Опять же, когда мы говорим «высокий» и «низкий», мы снова используем пространственные категории. Без этого, во-первых, очень трудно обойтись, а во-вторых, важно осознать, что мы работаем именно с такими вот понятиями, потому что в какой-то момент мы можем сами себя запутать. А так мы, введя категорию социального пространства и разобравшись, что именно мы видим пространственно, мы проясняем свои собственные представления.
Говорил социолог Алексей Левинсон. Во второй половине часа на волнах «Радио Свобода» программа «Радиоблок». Ее тема – скупка компромата на либеральных журналистов. О том, как это делается, расскажет Роман Доброхотов, председатель движения «Мы». Вы слушали программу «Общественное мнение». В гостях у «Радио Свободы» был директор Левада-центра Лев Гудков. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Свободы».